Братья и сестры, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Вот у нас уже есть первый вопрос, второй вопрос. Ну, сначала вы, пожалуйста.
Знаете, хотел бы попросить вас, чтобы вы немножко шире рассказали про систему управления в братствах, которая существовала. То есть, ну, иерархия, они же наверняка как с духовенством, то есть уходили ли в братство духовенство, да, священники, иереи. И вот момент, когда ставропинию получили братство, то есть с этой точки зрения, то есть кто у них был иерархом?
Ну, первоначально братство все-таки существовало в пределах, ну, если говорить о Львовском, например, братстве, да, в пределах Львовской епархии, вот, но как-то оно сумело определенную автономию у епископа Гедеона Балабана, так сказать, себе выбороть, если так можно сказать. Но потом епископ стал, конечно, проявлять недовольство деятельностью братчиков. У братчиков была собственная церковь, Успенская церковь во Львове, вот на той самой улице Русской. Значит, настоятелем храма был протопоп, то есть протоиерей, да, и он сначала находился, конечно, в зависимости от епископа, но в дальнейшем, вот когда братство получило право ставропигии, сначала на правах экзарха, патриарх Константинопольского, патриарх Антиохийский Иоаким в 1584 году подтвердил ставропигию братству и утвердил устав его, а через несколько лет сам патриарх Иеремия подтвердил право ставропигии. И фактически получалось, что протопоп, в общем-то, был выведен из юрисдикции епископа. Конечно, епископ тоже получал определенные какие-то права опекуна духовного по отношению к братству, но вмешиваться в дела братства он не имел права. Братство выбирало, так сказать, свое руководство. Были в том числе вот три таких, так сказать, хранителя казны, каждый из которых имел свой ключ от скриньки, как ее называли, от сундука, в котором хранились финансы братства, так, чтобы в одиночку никто не мог открыть этот ларь и воспользоваться средствами. Избирались они на период около года и отчитывались о своей деятельности, потом и переизбирались. Братчики должны были вносить определенную сумму денег каждый год, а если это были жители Львова, то ежемесячно. Довольно небольшие там были суммы, буквально несколько грошей. Но поскольку братчиками потом стали записываться представители знати, в том числе князь Острожский состоял почетным членом и во Львовском, и в Виленском братствах, особенно в Виленском много было представителей знати, они, конечно, очень щедро жертвовали вот, на нужды братства. Во Львове таким вот благотворителем братства был Константин Корняк, тоже мной упоминавшийся, купец греческого происхождения с острова Крит, который натурализовался в Речи Посполитой. Был человек очень богатый, он кредитовал короля, король даже возвел его в дворянское достоинство, разрешил, как я уже сказал, ему дом построить на рыночной площади во Львове. Вот, братчики довольно приличные суммы в результате могли аккумулировать, которые они, конечно, использовали под строгим надзором со стороны членов братства на устроение школ, на устроение типографии, на устроение госпиталя, прочих каких-то заведений просветительских, благотворительных, ну, естественно, на нужды Успенской церкви. Вот, кстати, немало жертвовали и на Львовское братство московские государи. Вот царь Федор Иоаннович, например, достаточно крупную сумму пожертвовал Львовскому братству. И, как ни странно, даже Лжедмитрий I принял делегацию братчиков и немалую сумму денег им передал на нужды братства. Ну, что это было, так сказать, пиар, как теперь бы сказали, да, или все-таки искренний какой-то порыв, мы, наверное, никогда не узнаем. Вот. Но, как ни странно, вот до сих пор под куполом Успенской церкви во Львове можно видеть российского двуглавого орла. Его не решаются сбить, все-таки 16 века, начало 17-го памятник. И надпись благодарственная, где царь Федор Иоаннович восхваляется за покровительство братству. То есть по отношению к епископу братчики были фактически полностью независимы. По уставу братства, если кто-то из братчиков вел себя предосудительно, он вызывался на братский суд, и если он пренебрегал этим судом и не являлся, он отлучался от церкви. И в уставе, который утвердил патриарх, говорилось, что никто, даже епископ, не имеет права принять его в общение помимо братского суда. Если он только приносил покаяние перед братским судом, можно было ставить вопрос о его принятии в общении. Ну, за какие-то мелкие прегрешения братчиков наказывали не так строго. Особо как-то вот уделялось в братском ритуале внимание братским свечам. Вот их специально изготовляли. Вот как уж они выглядели, мы не знаем. Но вот какой-то такой особый смысл свечам как символу братства придавался, поэтому можно было либо наказанному братчику внести штраф воском свечным, либо, если он этого не делал, он должен был отбывать сколько-то дней под арестом. Вот арест этот проходил на братской колокольне на верхнем ярусе, и там как раз вот эти братские свечи из вот этого штрафного воска должен был наказанный братчик отливать. Ну, вот такая своеобразная традиция была у львовского братства. Вот, епископ Гедеон Балабан вел с братством вот накануне Брестской унии просто самую настоящую войну. Его, ну, вообще человек, видимо, был очень такой порывистый, неуравновешенный, склонный к каким-то действиям скоропалительным. Вот его братчики привели буквально в ярость, и он стал по этой причине одним из инициаторов вот первой декларации, которую подписали 4 епископа о намерении перейти под юрисдикцию Папы Римского. То есть, будучи одним из организаторов Брестской унии, Гедеон Балабан последовательно, так сказать, участвовал в этом сговоре епископов, именно вот в раздражении против братчиков. Но в последний момент он умудрился рассориться и с митрополитом Михаилом Рогозой, и Рогоза на соборе 1594 года объявил о отлучении и извержении Гедеона Балабана. И после этого митрополит стал, видимо, для него гораздо большим врагом, чем братчики. И Гедеон, напротив, опять с братчиками примирился, и они его убедили, как и князь Острожский, отказаться от намерения заключить унию. Так что в итоге к лету 1595 года он отошел от этого униатского сговора, а вслед за ним и второй епископ Михаил Копыстинский. Так что братчики здесь сыграли, конечно, очень важную роль в том, что была сохранена иерархия. Все-таки не все епископы уклонились в унию. Вот. И хотя потом все-таки епископат не удалось возобновить сразу, и только спустя четверть века после заключения унии патриарх Иерусалимский Феофан восстановил иерархию, угасшую иерархию Киевской митрополии, поставил митрополита Иова Борецкого и новых епископов. Вот. Тем не менее, все-таки хотя бы один епископ православный в Речи Посполитой на тот момент был. Это преемник Гедеона Балабана, львовский епископ Еремия Тессаровский. Так что в этом смысле можно говорить о сохранении полноценной канонической структуры вот в Речи Посполитой. И братчики здесь, конечно, сыграли очень важную, значительную роль. Вот. Если говорить о Виленском братстве, то оно примечательно еще и тем, что Виленское братство, оно, правда, вынуждено было покинуть после заключения унии стены своего родного Свято-Троицкого монастыря и уйти на территорию буквально неподалеку, на другую сторону улиц перейти, на территорию, на участок, который принадлежал семейству Воловичей, и которые пожертвовали на устроение нового монастыря братского эту землю, и там был создан Свято-Духов монастырь. При нем, вот, собственно, уже братство как Свято-Духовское существовало, оно возобновило и типографию, и школу, и Свято-Духов монастырь просуществовал как православный монастырь вплоть до раздела в Польшу, он никогда не уклонялся в унию, вот, и ничего не могли с этим поделать ни митрополиты униатские, ни даже сам король, все-таки нарушить право собственности, да, Воловичей, которые завещанием своим оградили, что на вечные времена эта территория отдается православному монастырю, вот так и не смогли. Львовское братство, увы, в начале XVIII века удалось все-таки сломать окончательно, и оно перешло в унию. Вот. Но, тем не менее, более 100 лет Львовское братство тоже сопротивлялось Брестскому беззаконию и сохраняла верность православию. Ну вот, наверное, так.
Еще у нас были вопросы. Пожалуйста.
Спасибо. Не подскажете, вот в это время в Литве, в Польше, какие святые люди подвязались, как они вообще реагировали на эту обстановку?
Вы имеете в виду во времена Брестской унии, да, именно?
Ну вот, про временной отрезок, про который вы рассказали сегодня на лекции.
Просто... Если говорить именно о святых, о подвижниках, мы уже упоминали с вами священномученика Макария, митрополита Киевского. Вот, кстати, сам факт, что его канонизировали как священномученика, тоже говорит о том, что все-таки в нем видели не какую-то случайную жертву набега крымских татар, а именно мученика, пострадавшего за веру. Надо, конечно, вспомнить экзарха Никифора, архидиакона Константинопольской церкви, замечательного подвижника, который не побоялся приехать в пределы Речи Посполитой, провести православный Брестский собор. На нем была уния осуждена, были низложены епископы, которые без согласия патриарха, без его благословения вздумали вот этот униатский заговор организовать, провели переговоры с Римом и заключили унию. За все это они были низложены, и все это было совершенно безупречно с канонической точки зрения предпринято на православном Брестском соборе, вот именно благодаря экзарху Никифору. Он имел право председательствовать на этом соборе и представлять собой особу самого патриарха Константинопольского Иеремии. В дальнейшем он мог покинуть пределы Речи Посполитой, но он не уехал. Вот присутствовавший на соборе еще один экзарх Кирилл Лукарис уехал как раз, будущий патриарх Константинопольский, а Никифор остался. Он какое-то время жил в остроге у князя Острожского, а затем его вызвали на суд королевский в Варшаву. Все советовали, конечно, ему бежать, а он поехал, тем не менее, защищать дело православия. Интересно, что даже некоторые сенаторы-католики на этом суде выступили в его защиту, настолько они были поражены, во-первых, его благородным поведением, тем, что он явился на этот суд, а во-вторых, он так блестяще защищался, он отмел все надуманные обвинения в шпионаже, в прочих каких-то глупостях, которые на него воздвигали. Ему инкриминировали даже такую вот, так сказать, совершенно трагикомическую вот, так сказать, составляющую обвинения, что он, дескать, сожительствовал с матерью султана, что со смехом просто было воспринято, на что экзарх Никифор сказал, что, ну уж если даже такое было, то, наверное, султан должен его судить, а не король Польши за подобное. Но, в общем, своим остроумием, своим действительно таким вот настроем решительным и благородным экзарх расположил к себе даже своих судей некоторых. Но, к сожалению, дело испортил князь Острожский. Он настолько был удручен вообще тем, что все что происходило вот после заключения Брестской унии, что он фактически хлопнул дверью после этого заседания, покинул Варшаву. Король пытался его вернуть, вот, но Острожский бросил в сердцах запальчивую фразу: «Пусть себе хоть Никифора съест», имея в виду короля Сигизмунда, и не вернулся на зов короля ко двору. Но в итоге Сигизмунду это дало возможность впредь до дальнейшего разбирательства заключить Никифора в Мариенбургский замок. И там он вскоре был, видимо, просто уморен голодом. Он скончался буквально там через несколько лет в тяжелейших условиях. Вот, и фактически стал мучеником также и прославлен местно, правда, но прославлен как священномученик и во Львовской епархии православной, и в Белорусском экзархате состоялась его канонизация. Интересно, что даже патриарх Варфоломей благословил эти канонизации, поскольку это был все-таки клирик Константинопольской церкви, вот, и позволил совершить эти канонизации местные. Ну, конечно, говоря о подвижниках того времени, мы должны вспомнить такую фигуру совершенно колоссального масштаба, как преподобный Иов Почаевский. Для Западной Руси Иов – это, наверное, фигура, вот, сопоставимая с тем, что для Московской Руси представляет собой преподобный Сергий Радонежский. Ну, если кто-то из вас бывал на Западной Украине, вот, и, может быть, вы были в Почаевской лавре, в общем-то, и сейчас она производит, конечно, какое-то совершенно особое впечатление вот среди этого моря унии, расколов, того раздрая, который происходит на Западной Украине. Вот Почаев и ныне возвышается как вот такая скала православия. Это действительно гора, на которой стоит монастырь, гора, которую своим посещением сама Пресвятая Богородица почтила. Там знаменитый камень с следом от ноги Божией Матери хранится в этой обители. И там же можно увидеть абсолютно нетленные, поражающие своей сохранностью мощи преподобного Иова, который прожил 100 лет, и который вот, был удивительным подвижником, который не только эту обитель фактически привел, он, конечно, не был первоначальником монашеской жизни на Почаевской горе, где давно подвязались монахи-отшельники, но он устроил там общежительный монастырь, и в условиях, когда вокруг все рушилось, захватывали униаты монастырь за монастырем, он создал вот такой прочный очаг православия вот в лице Почаевской Успенской обители, построил там каменный храм, завел типографию. И при этом всем, будучи организатором монашеской жизни, он оставался еще вот таким удивительным аскетом-подвижником. Вот в Почаеве можно видеть пещерку, в которой он уединялся для молитвы. И просто удивляешься, как столетний старец мог вот через какой-то лаз такой узкий проникать в эту пещерку. Туда можно паломникам и сейчас пробраться и увидеть, так сказать, где подвиг его проходил. И это оставляет совершенно, конечно, неизгладимое впечатление. Вот. Так что даже нынешнее бытие Почаевской лавры, оно вот говорит многое о духовном подвиге Иова. Его молитвы, безусловно, до сих пор держится этот очаг православия в Западной Руси, несмотря на все, что там происходило и происходит. Ну, конечно, надо вспомнить и преподобного Афанасия Брестского, также ставшего жертвой католиков за защиту православия, за то, что он был непреклонен и не уклонился в унию. Вот, можно вспомнить и тех, кто, может быть, и не был прославлен, но кто внес свою весомую лепту в сохранение православия на Западной Руси. И здесь, конечно, особенно уместно вспомнить московского выходца, нашего первопечатника, диакона Иоанна Федорова, который основал несколько типографий в Западной Руси. И в Заблудове во владении гетмана Хаткевича, во Львове была его типография. Он трудился в Острожской типографии князя Острожского в Острожском замке. Вот, собственно, книгопечатание в Западной Руси, конечно, целиком связана с его именем, и Острожская Библия, изданная благодаря меценатской помощи князя Константина Константиновича Острожского, это, конечно, очень был существенный вклад вот в развитие православной духовной культуры Западной Руси. Библия, можно сказать, вооружила, став таким всеобщим достоянием, вооружила православных, прежде всего, конечно, в их спорах с протестантами, которые к Библии всегда, как всегда, да, как к высшему авторитету апеллировали. Православные, имея священный текст, теперь доступный им, все-таки Библия была в количестве нескольких сот, а может быть даже нескольких тысяч экземпляров отпечатана, получили возможность для серьезной такой богословской дискуссии и с протестантами, и с католиками. Надо, конечно, вспомнить и старца Артемия, бывшего игумена Троице-Сергиева монастыря, который был несправедливо осужден, к сожалению, в Москве, сослан на Соловки, и, видимо, благодаря помощи будущего священномученика митрополита Филиппа Колычева, он с Соловков бежал, прибыл в пределы Западной Руси и там, конечно, доказал своей борьбой, прежде всего, против протестантской пропаганды кальвинистской, что он никакой не еретик, что он настоящий защитник православия, а наиболее он, конечно, выступал против ереси Башкина и Косова, последователи которой тоже бежали в Литву, где они продолжали свою, так сказать, черную работу по совращению православных в эту антитринитарную ересь, которая отвергала и троический догмат, и божественное достоинство Иисуса Христа. И последователи Башкина и Косова объединились в Польше и Литве с сацинианской сектой, сектой антитринитариев итальянского происхождения, которые вот создали свое сообщество в Речи Посполитой. Так что старец Артемий тоже существенный вклад внес в защиту православия в Западной Руси. Ну, к сожалению, наше время очень ограничено, да, и я буквально вот только вкратце напомню, что прославлен в лике святых также митрополит киевский Петр Могила. О нем, к сожалению, мы не успели ничего сегодня сказать, но, по крайней мере, мы вспомним, что он тоже почитается как святитель. Вот, и можно вспомнить ряд других выдающихся иерархов того времени, Исаию Капинского, к сожалению, при трагических, так сказать, обстоятельствах, сведенного с Киевской митрополии. Вот, но с недостатком времени, да, наверное, мы ограничимся уже этим. Еще вопросы, пожалуйста.
Да. Владислав Игоревич, спасибо большое за лекцию. Как отреагировали представители Западно-Русской Православной Церкви на реформу патриарха Никона? Спасибо.
Ну, вы знаете, вот так прямо сказать, что они на нее отреагировали как-то, наверное, нельзя, потому что все-таки там происходили какие-то совершенно другие процессы в то время, да, и они, в общем-то, напрямую не были связаны с реформами патриарха Никона. Скорее можно говорить о том, что вот ситуация в Киевской митрополии повлияла на сами реформы, поскольку вот состоялось воссоединение Украины с московским государством именно в патриаршество Никона. И хотя Киевская митрополия оставалась митрополией Константинопольского патриархата в то время, но вставал, конечно, вопрос о том, что рано или поздно Киевская митрополия все-таки должна воссоединиться с московской частью русской церкви, и тогда возникнет проблема обрядовых расхождений, поскольку в Киевской митрополии, конечно, обряд был уже в значительной степени приближен к греческому обряду в силу того, что митрополия входила в состав Константинопольского патриархата. И, кроме того, конечно, огромное количество просто выходцев из Киевской митрополии оказалось в Москве, и в дальнейшем они приезжали. Вот очень патриарх Иосаф II жаловал киевских выходцев из Киево-Могилянской коллегии. Позже патриарх Адриан тоже многих из них привечал. Патриарх Иоаким более настороженно относился к киевской духовной школе, с которой он был, видимо, хорошо знаком, поскольку сам был постриженником Межигорского монастыря и по некоторым данным, возможно, учился в Могилянской коллегии также, и, надо сказать, довольно неплохо умел отличить в киевской школе православное наследие от какого-то наносного латинского влияния, что, конечно, неизбежно в условиях того времени имело место. Поэтому, конечно, вот сказать, что как-то непосредственно реформы Никона затронули киевскую митрополию, нельзя, потому что она находилась в другой юрисдикции, в юрисдикции Константинопольского патриархата. Вот. Но, безусловно, проблема вот приближения, сближения, да, малороссов и великороссов в обрядовом плане, она была одним из факторов, который, безусловно, Никон принимал во внимание, когда осуществлял свои реформы.
Есть ли у нас еще вопросы? Владислав Игоревич, добрый вечер. Вы сказали про войну с Литвой и про отвоеванные территории. Уточните, пожалуйста, какие именно территории были отвоеваны и какие оставались за западно-русской церковью, какие под литовским княжеством, а какие под Польшей? Спасибо.
Ну, все-таки это вопрос не церковной, а светской истории. Да, я специально, в общем-то, им не занимался. Могу сказать в общих чертах только, что в ходе вот тех военных действий, которые велись сначала Иваном III, а затем Василием III между Москвой и Литвой, значительная часть западно-русских земель, которые когда-то Литва поглотила, была отвоевана. Ну, прежде всего, это, конечно, Брянская и Смоленская земли. Они уже при Василии III вошли в состав Великого княжества Московского, но часть Смоленщины и некоторые порубежные княжества, так называемые Верховские княжества в бассейне, в верхнем бассейне Оки, они еще при Иване III перешли под власть Московского Великого князя. А, собственно, Смоленск и остальная часть Смоленщины, так же, как и Брянск и ряд окрестных территорий, они уже при Василии III вошли в состав Московского государства, в память о чем, как вы, наверное, знаете, был основан Новодевичий монастырь. И не случайно в честь Смоленской иконы Божией Матери освящен главный собор этого монастыря. Это храм-памятник возвращения Смоленска в состав российского государства. Остальные территории Белоруссии временно входили в состав российского государства, как вы, наверное, знаете, при Иване Грозном. Тогда был отвоеван Полоцк на какое-то время, и Полоцкая епархия даже в состав Московской митрополии входила. Но затем Стефан Баторий отвоевал эти территории, вернул их в состав Речи Посполитой. Они были утрачены по итогам Ливонской войны, неудачной для российского государства. И в дальнейшем эти западно-русские земли вошли в состав российского государства уже только после разделов Польши во второй половине XVIII века, когда практически все западно-русские земли воссоединились с российским государством, за исключением Галиции, которая вошла в состав австрийской монархии Габсбургов и пребывала до начала XX столетия в составе Австро-Венгрии, а затем в составе Польши, и только в 1939 году была воссоединена с Украинской Советской Республикой, вошла в состав Советского Союза.
А церковная жизнь стала развиваться в восточной или западно-русской митрополии?
Сейчас, простите, я не понял вопроса.
Церковная жизнь стала развиваться на востоке или на западе? В какой митрополии?
Ну, церковная жизнь и там развивалась. Я, по-моему, как раз говорил о том, как она развивалась в западной митрополии сегодня, с какими проблемами. Да, мы просто должны говорить, что совершенно по-разному она развивалась. Понятно, что в условиях Московского государства, где сама государственность имела православный характер, где государство покровительствовало православной церкви, можно сказать, находилось в симфонии с ней, конечно, течение церковной жизни было намного более благоприятным, нежели в западной метрополии, да, где постоянно приходилось вот, так сказать, сопротивляться негативному влиянию католической государственности, польско-литовской. Но сказать, что либо там церковная жизнь, наверное, это неоправданная, так сказать, постановка вопроса, на мой взгляд, потому что жизнь, безусловно, церковная протекает в любых условиях, даже в самых неблагоприятных. Да, мученичество в условиях гонения – это тоже церковная жизнь, поэтому, конечно, и в Западной Руси церковная жизнь не замирала, протекала, ну, протекала просто вот по-особому, что, как мне казалось, я хотел, собственно, сегодня и отразить в своей лекции.
Братья и сестры, остались у вас вопросы? Что же, тогда давайте поблагодарим Владислава Игоревича.
Спасибо за внимание.